Программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13, мы с вами в эфире на канале «Ищем выход». Как всегда, сразу же обязательное предуведомление, что программа строго для лиц старше 18 лет, поскольку она создана, распространена или имеет отношение к деятельности иностранного агента Михнова-Войтенко Григория Александровича. Это я. Еще раз здравствуйте. Ну и не забывайте, конечно, подписываться на канал «Ищем выход». Не забывайте ставить лайки этому видео. Ну, вообще не забывайте о том, что в интернете существует вся палитра мнений, и этим можно и нужно пользоваться. Если вы с чем-то не согласны, это можно и нужно обсуждать. Да? Но не забывайте о том, что мое личное мнение, оно еще не является истиной в последней инстанции. Я тут, скажем так, в анонсе программы неожиданно для себя увидел, что это уже 140-я программа. Вот уже как давно мы с вами встречаемся каждую неделю и обсуждаем то, что нас с вами волнует. Потому что, напомню, главный смысл наших встреч – это диалог. Да, задавайте, пожалуйста, вопросы, если они у вас есть. Единственная просьба, как всегда, перед тем, как задать вопрос, пишите капслоком вопрос, слово, да, ну или ставьте какие-то опознавательные знаки, потому что иначе бывает сложно разобраться. Если завязывается в чате некая дискуссия, бывает сложно разобраться, кто к кому обращается. Да? Поскольку программу веду без помощников, сам смотрю, что в чате происходит. Вот окажите, пожалуйста, такую милость, вот, чтобы я не запутался и на все вопросы, на все обращения мог как-то среагировать, что-то мог ответить. Ну вот, это такое, если хотите, предуведомление. А начать я, пожалуй, сегодня хочу с вопроса, который получил в личку, да, как это называется, потому что я уже неоднократно тоже в наших эфирах говорю, что вот есть еще у меня такой телеграм-канал иноагентский, да, который называется «Тюрьма, война и вера», поэтому тоже подписываться на него могут только лица старше 18 лет, ну, во всяком случае, если они проживают в Российской Федерации, то это все строго ограничено. Там есть форма обратной связи. Через эту форму обратной связи можно со мной связаться, можно задать вопросы как к программе, так и не только к программе. Вопросы у людей бывают самые разные. Вот это и вопросы социального служения, и церковной какой-то жизни, и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот, всегда стараюсь все прочитывать и на все вопросы отвечать. Ну, так вот, я получил вопрос от человека, которого, не буду скрывать, довольно неплохо знаю, скажем так, с которым дружу. И вот я имена, естественно, опущу, но мне кажется, что этот вопрос на самом деле волнует много. Вот, значит, человек пишет мне: у меня папа лечится химиотерапией, очень слаб, сильно похудел. Мама волнуется, да и мы все тоже. Вопрос: как заботиться духовно о близком человеке, борющемся с болезнью рак? Ну и дальше некоторые уточнения: молитва, исповедь, может, нужно причастие. Вот. Важнейший вопрос. Важнейший вопрос, потому что, к сожалению, онкология, в общем, болезнь века, да, как ее там. Ну, у нас разные болезни периодически называли болезнями века, но, в общем, онкология никуда не девается. Вот, и честно скажу, у меня сейчас, вот, в текущем моменте, несколько достаточно близких людей болеют и. К сожалению, у некоторых из них прогноз весьма и весьма неутешительный. Вот, то есть вопрос все тот же самый, вопрос жизни и смерти. Вот для того, чтобы, к сожалению, как-то односложно, наверное, не получается, да, потому что мы помним, евангельские слова: «Жизнь и смерть предложил я тебе, выбери жизнь». Вот как это сделать? Я вспоминаю, все время у меня был разговор. Я ехал с моим другом после первого посещения песочки. Да, жители Петербурга знают это слово. Песочным — это такой поселок, ну, фактически уже в черте города, где расположен в Петербурге онкоцентр, ну и там всякие разные, скажем так, сопутствующие клиники. Вот, мы ехали оттуда, в общем, с приговором, да, потому что врачи сказали, все, в общем, ну, болезнь присутствует, болезнь идет по не очень хорошему сценарию, в целом прогноз неутешительный, будем бороться, будем пытаться что-то сделать, вот, но что получится, неизвестно. К сожалению, в общем, в этом случае ничего особо хорошего не получилось, через полтора года человек ушел. И вот мы ехали в машине, человек находился, ну, в общем, в некотором состоянии шока, да, потому что, ну, как, смертный приговор вынесен, как теперь с этим жить? Собственно, в общем, наверное, поэтому человек меня и попросил его сопровождать, что надеялся на какую-то, ну, разговор, беседу. Вот я не могу сказать, что я тогда нашел некую универсальную формулу, да, но, как мне кажется, эта формула важная, и в том числе вот моему другу она в некотором смысле помогла. Как мы помним из литературы, да, есть одно известнейшее литературное произведение на русском языке, где есть такие слова, да, что с несчастью человек смертен, причем смертен внезапно. Вот с этой точки зрения, получается, что онкология, онкологические заболевания – это великое благо, потому что дает возможность и самому человеку, и близким, в общем, как-то подготовиться к неизбежному событию. Неизбежному для нас всех. Мы не знаем ни дня, ни часа, когда мы покинем этот мир. Вот. В отличие от людей, кому поставлен такой диагноз, и врачи сейчас достаточно часто, в общем, дают совершенно четкие и определенные сроки. И вот вопрос только в одном: как мы используем это время? Потому что чаще всего все-таки говорят не вот завтра, да, вас не будет, а, ну, дается какое-то время. Иногда это несколько месяцев, иногда год, иногда эти сроки отодвигаются, к счастью, усилиями врачей. Но в результате чаще всего все равно потом происходит рецидив, и неизбежное случается. Так вот, это время для серьезной подготовки. И преодоление вот этого страшного барьера между жизнью и смертью – его можно преодолеть не силой научно-технической мысли, пока, во всяком случае, к сожалению, не медициной, ничем, даже никакими церковными таинствами, хотя, конечно, в этот период времени они все, ну, скажем так, мягко говоря, желательны. Это преодолевается только любовью между уходящим человеком и остающимся. С мужем, с женой, с родителями, с братьями, сестрами, детьми, кем угодно. Вот все проблемы, да, которые, к сожалению, у человека накапливаются на протяжении жизни, все недопонимание, все обиды и так далее. Вот сейчас перед лицом, в общем, близкой смерти должны быть преодолены. И преодолены, повторяю, они могут быть только любовью. И все, что делается в духовном плане, любая молитва, любая исповедь, причастие, соборование, любой молебен, все что угодно. Если это делается с любовью, истинной любовью, то оно преодолевает этот барьер. Тут не вопрос, да, потому что тоже там вот человек меня спросил, вот там священник такого позвать или сякого позвать и так далее. Ну, какая разница? Это должен быть любящий человек, это по возможности должен быть знакомый человек. Вот, а не просто, извините, требоисполнитель. Точно так же, как среди врачей. Я вот последние несколько лет, в общем-то, начиная, конечно, с эпидемии ковида, ну и потом в рамках всей той деятельности, в том числе с беженцами, которые мы вели и отчасти продолжаем вести, я вижу, насколько, конечно, среди врачей тоже разные люди. Насколько одни проникаются проблемами, болью, взаимной, если хотите, симпатией, заинтересованностью со своими пациентами. А есть те, кто работает, ну, вот как на конвейере. Да? Ну, пришел, ушел, вот тебе рецепт, иди, и что? Ничего нельзя сделать. Вот если удается, чтобы нашелся вот такой врач, да, и болезнь идет значительно легче. Вот поэтому для семьи самое главное и первоочередное – это любовь. Вот наши родственники – это наши ближние. Вот, и наша задача, ну, особенно, конечно, это касается людей верующих, тут уж вообще вариантов не остается, чтобы из тех самых врагов человека, домашние его, мы любовью преодолели вот этот барьер, в том числе вот тот страшный, который непосредственно встает перед человеком в виде неминуемой смерти. Ну вот, не знаю, насколько я ответил на вопрос моего друга, я готов буду, надеюсь, что он сейчас это смотрит, вот он просил озвучить вопрос во время программы, если, дорогой мой, если еще какие-то вещи остаются недосказанные, да, конечно, звоните и продолжим все эти разговоры. Ну вот, возвращаемся к чату. И вот в чате, я вижу, тоже много написали. Так, Адамас, респект, всем привет. Работает YouTube, ну и хорошо, что работает. Так, вопрос, смерть, ситуация зуб за зуб по отношению к Чаушеску, Чикатило, Брейвик, повод для радости и чувства удовлетворения. С точки зрения таких персонажей сложно назвать людьми. Концепция справедливого воздаяния за содеянное, зло должно быть осмысленно осуждено и наказано. Ну, вы знаете, тут ведь вот какой, опять же, момент, который начинается с простого ответа, с простого вопроса, с простого ответа. А кем мы себя числим? Вот. Если мы себя числим по отчаянию верующими христианами, то для нас моментом высшей радости может являться примирение с врагом и покаяние врага. Вот. Мне сложно говорить о господине Чаушеску, но из того, что мы читали про Чикатило, и из того, что мы видим, по крайней мере, поведение Брейвика того же самого, да, напомню, жуткий человек, убивший там порядка 70, да, в общем, совершенно ни в чем не повинных посторонних детей, многие из которых были несовершеннолетние. Вот поведение двух последних, в общем, заставляет очень серьезно лично меня усомниться в их нормальности с точки зрения, простите, психиатрии. Ну вот что-то у меня вызывает очень серьезные сомнения, что эти люди действительно нормальны. Поэтому, конечно, и наказание для них и покаяние от них, в общем, ну, как-то сложно при обычном, скажем так, течении обстоятельств воспринять. Но достаточно большое количество людей, которые совершают совершенно страшные уголовные преступления, будучи людьми абсолютно нормальными. Вот. И, наверное, все же правильный подход – это подход примирения через покаяние. Это очень сложная вещь. Это бывает крайне тяжело сделать. Я вот знаю, например, Великобритания, когда специально изучал этот опыт, Есть даже специальная такая, но она не столько государственная, сколько церковная программа примирения жертв и, собственно говоря, авторов преступлений. Вот. И, конечно, человек, находящийся в тюремных условиях, в том числе, не знаю, какой-нибудь срок, да, как дают за рубежом 50 лет, 70 лет, да, то есть понятно, что человек из тюрьмы не выйдет никогда, ну, по крайней мере, подразумевает, что он никогда не выйдет. Они чаще всего довольно быстро начинают заявлять о том, что вот они готовы покаяться, готовы примириться. И проблемы чаще возникают именно со стороны жертвы. Да, жертвы в уголовном преступлении, если совершено убийство, признаются близкие родственники. Вот. Это очень сложный процесс. Но просто от того, что, извините, сдох мой личный враг, ну какая мне особая радость? Мы здесь, на земле, вопросы с ним не решили. Мы не решили, кто прав, кто виноват. Мы не смогли примириться. А значит, вообще-то, по евангельским словам, наш так называемый спор, он будет продолжен и там, неожиданно для нас, в том числе на страшном суде. Уверены ли мы на 100%, что наша позиция будет на этом страшном суде принята? Ну вот я бы, так сказать, поостерегся такое утверждать. Вот. Поэтому все это, конечно, очень такие глобальные вещи, да, ну а говоря, например, непосредственно о таком явлении в истории человечества, как смертная казнь, ну, в общем, слушайте, уже слишком много раз обсуждали, да, что смертная казнь, скажем так, со стороны государства, это всегда тоже лотерея. Существует 100% гарантии, что не будет совершена судебная ошибка, и в итоге казнен будет невиновный. Кстати, пример того же самого Чикатило. Да, там сколько-то людей до него приговорили к смертной казни по обвинению в преступлениях, которые совершал он. Вот. Поэтому в любом случае это, наверное, все же не выход. Так, здравствуйте, респект, здравствуйте, респект. Так, Олеся, вопрос. Почему Святое Писание не модернизируется под современность? Это же невозможно заинтересовать людей такой старой книжкой. Или это для удобства вольной интерпретации? Ну, надо ведь что понимать под словом интерпретации, что понимать под словом модернизация. Вот. Переводы на современный русский язык, ну, в частности, тут я могу более-менее как специалист говорить. Вот. Они ведутся и продолжаются. И мы тут на одной из предыдущих передач обсуждали как раз, вот, например, перевод Андрея Сергеевича Десницкого. Ну, как обсуждали, упоминали, вот, скажем так. То есть, эта работа постоянно ведется. Да? Я высказывал свое, так сказать, частное мнение, что мне ближе не столько работа над переводом, сколько работа над комментированными изданиями. Потому что там очень большой объем всяких разных исторических деталей и культурных, и социальных, и религиозных, и каких угодно, вот, которые просто переводом, да, ну, можно обол, там, я не знаю, или динарий перевести словами 1000 рублей, да, ну, я сейчас условно говорю. Не станет понятнее? Ну, в каком-то смысле станет. Да, но тогда нужно как бы всю систему мер и весов, в частности, употребляемую в Новом Завете, ну, как бы переделать, да, и тогда будет понятнее, когда речь идет о маленькой сумме, когда речь идет о значительной сумме и так далее. Мне кажется, повторю, что важнее все-таки именно сохраняя как бы исторические реалии, ну, если хотите, исторический контекст, это объяснять. Вот, в частности, мы сделали такую пробу пера, не очень удачную с точки зрения издания, там слишком много всяких редакторских ошибок вкралось, ну, исправим рано или поздно. Вот, комментированное Евангелие от Луки. Да, когда два разворота, на одной странице текст, на второй странице на развороте комментарий. Потому что, конечно, тоже современный человек не очень любит заглядывать в конец книги, ну, вот, а любит, чтобы сразу все было на виду. Вот. Поэтому нет, это не для удобства вольной интерпретации. Понимаете, как ни странно, оказывается, что информационный век только наступает. И вот все, о чем мы говорим, оно имеет отношение в том числе и к священным текстам. Вот. Вольная интерпретация – это уже пусть будет на совести каждого интерпретатора, скажем так. Так, вопрос. Почему христианство не боролось с социальной несправедливостью в широком смысле и рабством в частности? Ну, во-первых, боролось. Вот. Просто христианство – это все-таки, конечно, слишком широкое понятие. Понимаете, в истории христианства есть самые разные явления. Собственно говоря, монашество – это была борьба против социальной несправедливости. Вот изначально, когда оно возникло в Египте, да, это вполне себе борьба с социальной несправедливостью. Вот, если углубиться и изучить старообрядчество, как это вам не покажется странным, но чтобы далеко от России не уходить, это тоже была борьба не только за то, сколькими пальцами креститься, но это в очень большой степени была борьба за социальную справедливость. Теология освобождения, то, на чем строится все религиозное возрождение Южной Америки, а сегодня уже и в большой степени Африки. Такое явление, ну, второй половины 20 века, в первую очередь, хотя началось все сильно раньше. Вот это борьба за социальную справедливость в недрах более чем традиционной конфессии, в недрах католичества. Протестантизм в широком смысле этого слова. Борьба за социальную справедливость. Так что нет, вы не правы. Понимаете, как раз христианство в очень большой степени находилось, если хотите, на острие этой борьбы. Так, вопрос, Базиль М. Отчего Сталин в свое время одернул, мы воюем не с немецким народом, а с фашистским режимом, а нонче не только Украине, но и всему миру не хватает мудрости. Они не вдохновляют что-то сей прогресс. Ну, знаете, конечно, сложно выступать в качестве, так сказать, апологета товарища Сталина, но, в общем, действительно, в политической мудрости и такой искушенности ему отказать сложно. Это вообще отдельный совершенно разговор, потому что часто упоминаю, что вот он там, так сказать, после Октябрьской революции занял малозначимый пост комиссара по делам национальности, ключевой пост на самом деле. Вот. Но это отдельный разговор. Вот. Да, мудрости не хватает. Вообще очень часто мы видим, как сейчас в политике, а уж тем более пропаганде, превалирует популизм. Такой самый, извините за выражение, мелкотравчатый. Вот, очень хочется все покрасить строго в две краски. Черное и белое. Вот, орки и эльфы. Все, никаких других градаций промежуточных не существует. С точки зрения христианства это не так. С точки зрения христианства, конечно, существуют народы. Конечно, существуют языки. Конечно, существуют страны. Но в первую очередь существует каждый человек. А каждый человек является чадом Божьим. Это вот, если хотите, то новое, что привнесло христианство в этот мир. О каждом человеке, без исключения у Бога, есть свой собственный замысел. И когда мы начинаем разделять, опять же, на синих, зеленых, красных, фиолетовых, каких угодно, и так далее, говорю, вот все фиолетовые, они там нехорошие люди, ну, мы, опять же, очень далеко уходим от первоначальной христианской мысли, во всяком случае, да, и, конечно, это такой регресс, вот, моральный, этический, какой угодно. Так, приветствую, да, очень, очень рады всех видеть. чем может быть причина неприятия чужого мнения, любое отклонение от угоды на колы, зачастую с использованием инструментов государства? Какая-то приматизация поведения от слова «примат». Ну да, приматы – это, конечно, замечательно. Вообще наука приматология – очень интересная наука. Вот. Есть, слава богу, знакомые и, по счастью, ведущие приматологи российские. Вот. Очень интересно с ними обсуждать некоторые вещи, которые многое объясняют, в том числе в социальном поведении человека. Но вообще все начинается. Мы вот сегодня с одним моим товарищем обсуждали, к сожалению, у нас тоже тут происходят всякие разные нестроения в петербургской общине. Надеюсь, конечно, мы их преодолеем вот мудростью и любовью. Но пока это все еще только предстоит. Все, значит, с этого начинается человечество. История Авеля и Каина. Это вот о чем? О неприятии другого. О другом мнении, о нежелании договариваться, вот, о желании настоять на том, что только мое мнение правильно, не учитывая мнение другого человека. Вот это, к сожалению, такая родовая травма человечества. Происходит это, если хотите, мое мнение. Да, собственно, мы знаем с вами такое выражение «первородный грех». Очень часто почему-то в таком школьном богословии почему-то под первородным грехом понимается сексуальное отношение между мужчиной и женщиной. Это совершенно не так. Первородный грех – это то, что действительно мы с вами получаем по наследству. А что мы получаем главное? Что было ключевым за время пребывания Адама и Евы в раю? Это вот самостоятельное решение вкусить плодов древа от познания добра и зла. И когда Господь изгнал человека из рая, вот эту, если хотите, способность самому определять, что есть добро и что есть зло, у человека не отняли. Она остается у нас. И либо мы сами определяем, что, не знаю, там, как маленький ребенок, пятая шоколадная конфета подряд – это добро, а кто ее не дает – это зло. Вот. Мне не дали конфету, ну, значит, зло вмешалось в этот мир. Аргументы со стороны родителей о том, что много шоколада объективно вредно, диатез будет, зубы пострадают и так далее, ребенок воспринимать не хочет. Вот. По мере развития, да, человеческого организма и интересов человеческой личности, он начинает какие-то другие, скажем так, предметы воспринимать для себя как добро, а того, кто этому сопротивляется, да, не пей, Васенька, козленочком станешь. Ну, зло. Конечно, зло. Жена гадина такая, да, не дает мне с мужиками пиво попить. Понимаете? Вот о чем идет речь. Вот именно это и является первородным грехом. И, к сожалению, когда в том числе в общественных настроениях это начинает доминировать, когда та или иная группа людей, или государство, или власть, или кто угодно начинает самостоятельно определять критерии добра и зла, ну вот, собственно, все и происходит. Вот такое-то на самом деле, если хотите, экзистенциальный вопрос. Так, вопрос. Бог – участник земных событий или просто наблюдатель, как в книге Стругацких «Трудно быть Богом»? Бог – участник, вот, но смиренный участник. Бог не отнимает у человека возможность действовать самому. Бог дает вот это, видите, как бы вопрос получается, и ответ на него непосредственно связан с предыдущими рассуждениями. Бог дает человеку свободу. Бог дает человеку систему координат. И Бог говорит, вот если ты будешь действовать внутри этой системы координат, то тебе благо. А если ты будешь идти против, то у тебя на самом деле просто ничего не получится. Вот ведь о чем вопрос. Движение к жизни вечной, если хотите, да, или движение к смерти. Что ты выбираешь? Ты сам будешь придумывать критерии. Да, у тебя есть такое право, ты это можешь сделать. Ты можешь назвать кого угодно своего противника, опять же, орком, фашистом, нацистом, там еще какие-то слова употреблять в его адрес. Ты можешь настаивать, что это именно так, что это вообще не люди, что это насекомые, что их надо уничтожать. Это ты придумал. Бог дает другую систему координат. Если ты хочешь жизни вечной, если ты хочешь Царствия Небесного, то ты будешь придерживаться той системы координат, внутри которой все люди, без исключения, Божьи дети. Да, возможно, заблуждающиеся, возможно, злые дети, возможно, греховные дети и так далее и тому подобное, но дети. Мы все в этом смысле дети одного Отца. Это система, которую предлагает Господь Бог. А человек говорит, нет. Есть другие критерии. Обладатели вот этого паспорта – люди хорошие. А обладатели вот той справки – они люди плохие. Все, точка. Понимаете? Вот такая вот, я бы сказал, печальная достаточно, пока еще сохраняется у человечества особенность. Так, отец Григорий, празднование крещения, истинно ли, что и водопроводная вода обладает святостью, или это измышления такие? Знаете, я вам скажу, что и без праздника крещения вода обладает чудесными способностями. Да? Насколько процентов человек состоит из воды? Да, очень много. Мы пьем молоко, и мы пьем вино, и мы с тобой не ждем беды, и мы не знаем, что нам суждено просить, как о счастье, глотка воды. Да? Были такие стихи в одной пьесе. Вот. Вода – основа жизни, биологическая основа жизни. И поэтому очень хорошо и замечательно, когда человечество и верующее человечество об этом хотя бы иногда вспоминает. Понимаете, химические свойства и физические свойства воды, что бы мы ни думали, вот, но уже неоднократно проводились всякие разные исследования на этот счет, вот, они не меняются в процессе освящения. Но когда хотя бы раз в году мы вспоминаем о том, что вот такое величайшее благо, которое вроде бы у нас в руках, под ногами нас окружает, вода. Понимаете, не опять эта гадость серого неба, как часто мы говорим, к сожалению, в Петербурге, да, потому что тут часто и пасмурные дни бывают, и с неба сыпется неизвестно что. Вот. Это благо, это счастье. Потому что у нас есть вода. Вот очень хорошо, что хотя бы раз в год многие люди вспоминают, что и та вода, которая течет из-под крана, она тоже освящена. Потому что она Богом дана для блага человека. Так. Что там, кто дышит, Google Chrome или кто, не знаю. Так. Вопрос, а не мы ли в какой-то степени виноваты в появлении Чаушесок, Чикатило и же с ними? Ну, в какой-то степени, конечно, виноваты, потому что человек сам позволяет делать с собою многое, да, сам соглашается, да, на то, чтобы поделиться частью своих свобод за обещание вкусной чечевичной похлебки. Так что, ну, безусловно, и это тоже есть. Вопрос, как вы относитесь к латвийской церкви «Новое поколение»? Я туда ходил, очень современная церковь, пастор Алексей Ледяев, вы с ним знакомы? Вы знаете, нет, я не знаком, я только слышал, в том числе слышал о том, что они признаны экстремистской организацией, причем поразительное в этом смысле единение, да, признаны и в Украине, и в России. Да, и та, и другая страна посчитали, что церковь «Новое поколение» экстремистская организация, она, их деятельность запрещена. Ничего не могу прокомментировать, к сожалению, повторю, знаком слишком мало. Вот. Ну да, одна из таких современных, видимо, протестантских организаций, которые находят возможность проповедовать современным, понятным для людей языком. Вот. Ну, как вы понимаете, я вообще к протестантизму, скажем так, не отношусь по факту своей, скажем так, конфессиональной принадлежности, да, я все-таки отношусь к людям более традиционной религиозной конфессии, а именно православию. Вот, пусть и апостольской традиции. Вот, поэтому я не являюсь экспертом в этих вопросах. И, к сожалению, ничего такого умного, да, скажем так, вам не отвечу. Современный язык в церкви нужен, да, это вот я уже продолжаю отвечать на вопрос, вторая часть вопроса, да, современный язык в церкви нужен, современная коммуникация в церкви нужна, под этим я имею в виду действительно, начиная с языка и заканчивая, в общем, с каких-то, ну, назовем так, требований, которые мы выдвигаем по отношению к людям, которые в церковь приходят. На что мы обращаем, что первично, что вторично. Да, посты, поклоны, юбки, свечки и так далее. Или наше реальное действие в окружающем мире. Потому узнают, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой, говорит Христос. К сожалению, очень часто, в том числе внутри церковных организаций, мы видим, что никакой любви и готовности эту любовь реально проявить нет, а есть отстаивание каких-то своих, в том числе иногда ложно понимаемых интересов и так далее. Вот это печально, это печально. Насколько верна идея, что любое смущение от лукавого, или имеется в виду какой-то конкретный вид смущения? Ну, что-то я такого не припомню, я честно скажу, по поводу... Сейчас я... Видите, солнце. Редкий случай в Петербурге солнце. И оно немножко нам в экран начинает светить. Сейчас я попробую это так вот поправить. Я чего-то не помню, чтобы я слышал вот такое высказывание по поводу любого смущения от лукавого. Вообще, что такое смущение? Да? Это разновидность, ну, в общем, неких мыслей. Да? Некого анализа, некой рефлексии. Вот. Рефлексировать – это нормально. Размышлять – это нормально. Пытаться разобраться, где есть правда, и ответить на главный вопрос, какую задачу передо мной ставит Господь Бог – это нормально. Вот, поэтому, нет, что-то я боюсь, я такого не слышал, поэтому и комментировать тоже как-то довольно тяжело. Так, бывают случаи возвращения души в тело после клинической смерти, говорят, души не готовы. Как тогда утверждение, что грешным никто в рай не попадет? Опять же, вы знаете, я боюсь, что размышления вот на этот счет, они, так сказать, будут, ну, чересчур смелыми. Мы слишком мало про это знаем. Более того, есть свидетельства разнообразные, личные свидетельства людей. И мне приходилось их тоже слышать о неких, скажем так, событиях, которые происходили с человеком во время клинической смерти. Вот, есть анализ разных ученых, которые говорят, что это еще продолжение работы центральной нервной системы, что на самом деле после смерти мозга ничего этого не будет. Клиническая смерть – это все-таки в первую очередь не смерть мозга, да, это остановка сердца, какие-то вот такие события. Вот, в любом случае, думаю, что такой вот подробный анализ – это будет некого рода такой спекуляцией. Тайна сия велика есть. Да? Ничего мы про это всерьез не знаем. Всерьез оттуда, скажем так, с того света, повторю, после смерти мозга, клинически зафиксированного, еще никто не возвращался. Вот. Поэтому мы можем только предполагать, и мы можем только, по словам апостола Павла, гадательно, как через закопченное стекло, судить о каких-то возможных, скажем так, событиях, которые происходят с человеческой душой после того, как тело умирает. Вопрос. Мне Библия попалась лет 8 на тонкой бумаге мелким шрифтом. Я еще не знаю, что это такое, причем запомнил все их пояснения. Так может, дело вовсе не в этом, но я не совсем понял, в чем. Ну, очень хорошо. Я помню, я тоже читал Библию в очень, в общем, раннем возрасте, лет в 13 прочел от корки до корки, ничего не понял. Вот. Но понял только одно, что надо изучать и надо задавать вопросы. Вот, так что прочитали, слава богу, замечательно. Вот, это прекрасно, когда дети читают. Так, ага, здравствуйте, спасибо, пожалуйста. Вопрос. Несколько раз возникала тема рефлексии прошедших исторических отрезков. Ваше мнение, почему этот процесс не происходит, и кто или что к этому мешает, и что может подтолкнуть к этому? Ну, чаще всего к этому подталкивают, конечно, печальные текущие события, да, когда, например, некие процессы там, государственного, национального, общественного строительства приводят к краху. Вот тогда, если мы говорим о серьезном и ответственном отношении, да, должно состояться то, что называется разбором полетов. Вот. Действительно, нужно серьезно сесть и всерьез поговорить о том, что не получилось, почему не получилось, и как в дальнейшем этого не допускать. Вот. Чаще, конечно, превалирует другая практика. Свалить все на кого-то одного, желательно на предшественника, сказать, что он во всем виноват, он все делал неправильно, а вот мы сейчас, значит, сделаем там, неважно что, Америку great again, вот. Или какое-нибудь еще государство, да, или организацию, опять сделаем great again. Вот. Ну, посмотрим. Посмотрим, что будет с Родиной и с нами. Я очень надеюсь на то, что, в общем-то, России еще предстоит очень серьезная дискуссия, и не только за последние 30 лет, и не только за последние 100 лет, а по большому счету еще не отрефлексирован и царский период, да, имперский период, начиная с Петра, а до того, начиная с Ивана Грозного, именно не отрефлексирован. Этих исторических исследований полно. Вот. Такие сякие, кто-то кого-то делает героем, кто-то кого-то делает чудовищем. Понимаете, но это не отрефлексировано и не прожито. Как с той же самой близкой на самом деле для нас исторически памятью ГУЛАГа. Не отрефлексировано, не сделаны выводы. Вот. Естественно, это предстоит еще сделать, и деваться нам будет некуда. Если мы, конечно, предполагаем вообще какое-то все же сохранение и страны, и общества, и не только сохранение, но и развитие. Так, я имел в виду, что в обществе, где ради галочки готовы расстрелять невиновных, и все кричат «Аллилуйя убийцам и садистам», появление он вполне... Да, конечно, конечно, вы абсолютно правы. Потому что если что-то является социально одобряемым поведением, то, естественно, героем становится убийца. И палач получает орден трудовой славы. Это, к сожалению, для такого общества будет нормально. Кто такой Мелхиседек? В одном месте он был священник Бога Всевышнего, в другом встречаем по чину Мелхиседека. Это имя человека или наименование? Это имя человека, это именно царя Салимского, вот, который, ну, собственно говоря, Салим, по мнению ряда историков, ряда ученых, это место, древнее поселение в окрестностях современного, ну, примем условно, вот, Иерусалима, и Мелхиседек был его царем. Да? Ну, что значит царь? Опять же, ветхозаветной практике, ветхозаветном понимании. Ну, некий вождь племени. Авраам был вождем своего племени, своей, так сказать, глобальной семьи. Отроки Авраамовы – это зачастую, собственно, не только его дети, хотя детей у него было немало. Вот. Это еще и те, кто, так сказать, его слуги, его приближенные, вот, кунаки и прочие люди. Вот у Мелхиседека было такое свое племя в окрестностях древнего поселения Салима. Повторяю, это имя собственное. Вот. По чину Мелхиседека имеется в виду вот то самое древняя традиция встречать хлебом и вином, то, что потом редуцируется у нас с вами в божественную литургию, причастие хлебом и вином. Вот, собственно, и есть чин Мелхиседека. Вот. В данном случае, опять же, речь идет о имени собственном. Просто впервые в истории, в библейской истории, в ветхозаветной истории мы встречаем эту традицию с этого момента. Дальше уже это будет неоднократно. Вот. И хлебная жертва, и винная жертва в храме, и так далее, и тому подобное. Вот. Но впервые на страницах Библии вот, подобного рода встреча гостя, и торжественная встреча гостя, и некий особый специальный ритуал, он связан именно с именем Мелхиседека. Вот. И отсюда, собственно говоря, и выражение «по чину ты иерей вовек, по чину Мелхиседекову». Вот. Так, так, так. А в 91-м не была катастрофа государства про рефлексию? Конечно, была. Конечно, была. Но мы ее отрефлексировали? Нет. Нет. Мы ее заболтали. Я напомню, что вообще-то до момента распуска Советского Союза, подписания Беловежского соглашения о распуске, да, денонсации союзного договора, да, мы же помним, что вообще-то был референдум, где абсолютное большинство людей сказало, что за сохранение союза, но только уже на новых условиях. И был проект Конституции, который написал Андрей Дмитриевич Сахаров. Я сейчас боюсь наврать точное количество предполагаемых субъектов этого союзного государства, 80 с чем-то. Да? То есть практически все автономные республики и часть автономных областей получали права субъектов. То есть предполагалось создать такой, если хотите, Евразийский союз. И, возможно, с точки зрения исторических перспектив, такое межгосударственное, если хотите, образование имело бы значительно большие перспективы. Повторяю, на других основах, на конфедеративных основах, при ограничении существенном, кардинальном изменении полномочий центральной власти и так далее. Многие трагедии, многие вооруженные конфликты тогда, мне кажется, если бы послушали Андрея Дмитриевича, тогда бы не произошли. Но история, как говорится, не терпит сослагательного наклонения. Вот, случилось, как известно, то, что случилось. Вот. И опять же, это не было отрефлексировано. Просто однажды мы с вами проснулись в другой стране. Ну, не все, конечно. Я вот лично с 19 по 21 августа был возле Белого дома. Вот, поэтому, так сказать, считаю себя в определенном смысле участником этих событий. Вот, с видеокамерой я там находился все эти дни. Но многие просто проснулись. Да, и оказалось, что живем мы в другой стране. Да? А потом в декабре с утра нам сказали по телевизору, что, значит, Ельцин, Шушкевич и Кравчук подписали в Беловежской пуще то, что подписали. Мы отрефлексировали? Нет. Мы отряхнулись, побухтели и пошли заниматься своими делами. Вот, собственно, и все. Никакой общественной дискуссии по этому поводу не было. И отчасти то, что происходит сегодня, да, это вот результат того, что мы это как раз не осмыслили, а просто пошли дальше. Так, так, так. Вопрос. Прочтя запоем Библии в первый раз и почувствовал, что прикоснулся к некой тайне, после уже начал задавать вопросы, искать ответ, так может не стоит, так уж сразу все разжег. Не стоит, конечно. Не стоит. Я с вами согласен. Вот и абсолютно солидарен. У меня вот после первого прочтения Библии возникло ровно то же самое чувство. Да? Я стою перед какой-то такой колоссальной громадой, да, которую не понять, не осмыслить невозможно. К сожалению, бывает по-другому. Вот, к сожалению, бывает, что человек открывает, наталкивается там на какие-нибудь перечисления имен бесконечные, там, или перечисления, как в книге чисел, да, когда, так сказать, Моисей получает непосредственное от Бога указание, что и как должно быть сделано в скинии, да, перечисление всех там завитушек на каждой веточке семисвечника. Человек это начинает читать. И закрывает, там говорит, ну, чушь какая-то вообще, сборник каких-то ненужных сказок, понимаете, легенды и мифы Древней Греции. Так там хотя бы поинтереснее, они все время что-то с кем-то дерутся, вот, отношения выясняют, чужих жен соблазняют. Вот, а здесь как-то все очень кисло. Не буду я это читать. Понимаете? Так что по-всякому бывает. Реакция бывает всякая. Думаю, что людям нужны разные форматы, да, получения информации. Каждый должен получать то, что ему ближе. Так. Молитесь так, Отче наш, да, вы цитируете известное место из Евангелия от Матфея и Евангелия от Луки. На литургии значительно длиннее, не самодеятельность ли это? Нет, это не самодеятельность, потому что, во-первых, там не значительно длиннее, там дается только, добавляется только священнический возглас, вот, собственно, к той молитве, которую дал Господь. Вот, это уже, так сказать, момент, именно связанный с общественным служением, если хотите. Да, литургия – это общественное служение. Вот этот момент введен как вот такой элемент именно общественного служения, а не только личного повторения. Поэтому нет, в данном случае он отнюдь не является дополнением ненужным, а уж тем более не является дополнением избыточным. Так. Ну, да, вот тут пишет, все пропустил, послушаю остаток. Ну, ничего страшного, запись же будет сейчас, как только мы закончим прямой эфир. Запись же будет доступна, можно будет переслушать с самого начала. В этом смысле, кстати, не забывайте, пожалуйста, очень важный момент. Ставить лайки, да, вот я смотрю, у нас 76 лайков, да, маловато, маловато. У нас значительно больше людей смотрит. Ставьте лайки, пожалуйста. Не забывайте делиться в социальных сетях, не забывайте использовать вот те QR-коды, которые вы видите на экране, для помощи каналу «Ищем выход». Это все очень важно. Понимаете, очень важно, чтобы в современном информационном пространстве могли присутствовать разные мнения. Да, история уж, по крайней мере, точно рассудит, там, кто был прав, кто был виноват. Вот, рано или поздно это произойдет. Я уже не говорю о том, что на страшном суде вот, тоже предстоит выяснить, кто был прав, кто виноват. Не всем может понравиться результат. Но сегодня, здесь и сейчас мы с вами обладаем уникальными возможностями участвовать во всех этих информационных процессах. Поэтому зрители точно такие же участники наших онлайн-встреч. Так, куча вопросов насыпалось, а у нас время-то заканчивается, уже 13:53. Ой-ой-ой, как тогда называть политиков, которых интересует не историческая перспектива, а свои личные на тот момент? Обормотами. Вот, это если они зла не приносят другим людям, да, ограниченными людьми, если они это не понимают. Вот, что такое исторический процесс и что такое общечеловеческий процесс. Вот. Ну, или другими словами. Все зависит от того, какие дела они совершают. По плодам их узнаете их, говорит Господь. Вот в том числе об этом, в том числе и о политиках. Вопрос, должен ли христианин заниматься политикой от голосования на выборах до идти во власть, с точки зрения кесарю кесарю. Христианин имеет полное право заниматься политикой, христианин имеет полное право думать о том, как улучшить жизнь свою и окружающих, как добиться, если не справедливости, то хотя бы милосердия. Это вполне себе обязанности христианина. Никакого противоречия я тут не вижу. Довольно большое количество в мире существует партий, и в России когда-то они тоже существовали, в названии которых присутствует слово «христианский». Да? Христианско-демократическая партия, социальные христиане, там, социалисты, христиане, социалисты и так далее и тому подобное. Вопрос в неких критериях, ну, если хотите, этических установков, которые люди, в том числе объединяющиеся в партию, признают как высшая ценность. Никакого противоречия тут не вижу. Есть определенные ограничения для священнослужителей, это правда. Вот, исторически церковь, в общем, пришла к таким выводам, если хотите. Любите бильярд? Ну, одно время любил, сейчас уже, к сожалению, много лет не играл. Да, вообще приятная игра, развивает всякие разные навыки. Вот, ну, сказать, что я большой профессионал, точно не могу, хотя, ну, в общем, одно время играл и относительно даже неплохо. Вы праведник? Нет, я грешник. Я грешник, очень большой грешник, собственные грехи знаю. К сожалению, часто продолжаю грешить. Вот, ибо не с человек и же жив будет и не согрешит. Да? К сожалению, вся наша жизнь христианская, все наши попытки стать лучше, они в первую очередь связаны только с одним. Мы начинаем лучше видеть свои грехи. Мы уходим от иллюзий, когда считаем, что я такой замечательный, я такой хороший, я всегда во всем прав, я не могу ошибаться. Вот по мере возрастания в христианской вере, в христианской жизни, мы начинаем это лучше осознавать. Вот. Но, к сожалению, избавиться, так же, как бывает очень тяжело избавиться от некоторых вредных привычек, вот, а от грехов во многом избавиться даже невозможно. Опять же, такая не очень приятная цитата из Ветхого Завета: «И пса тянет на свою блевотину». Вот, увы, но это цитата, да простят меня нежные души. Вот, и такие слова в Ветхом Завете тоже есть. Да, человек снова и снова возвращается к своим, в том числе, грехам и неправедным делам. Ну вот, так, то, что бросил грех, не... Ну, слушайте, во-первых, я не бросил, это отдельная история, почему я, так сказать, ушел, не защитив диплом, который был принят кафедрой, вот, но не принят был ректоратом. Это отдельная история. Я перешел, опять же, это был 90-й год, извините, это были совершенно другие представления. Я пошел работать, работал на телевидении, понимаете, как-то, в общем, потом стало вроде как уже не до диплома. Через какое-то время потом мне как бы этот диплом все равно вручили, засчитали, вот, что... Потому что, собственно, что такое диплом в ВГИКе? Диплом в ВГИКе – это либо фильм, либо сценарий к фильму и так далее. Ну, вот он у меня был написан, поэтому особых проблем не было. Так. Тантуарная история, которая... Да, это чудная песенка. Мне она очень нравится. Хорошо, друзья. Тем не менее, все. Время нашей передачи сегодняшней вышло. Большое спасибо всем, кто был. Большое спасибо всем, кто задавал вопросы, комментировал. Не прощаемся с вами надолго. Встретимся через неделю, в пятницу, в 13. Всего вам доброго и хранит вас Господь.